Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте все. Антон Каменский, Арсений Бескровный, Наталья Кочеткова, Павел Усольцев. Это народ Великого Новгорода из 21 века. Музыканты и музейщики, давшие нам с вами возможность услышать сейчас эту древнюю музыку 11-15 веков. Даже не верится, с гуслями, варганами и другими старинными инструментами. О них поговорим отдельно во второй части эфира. А пока займемся образом средневековой горожанки из Великого Новгорода. Это и ее дом, и ее друзья, и повседневная жизнь, и переписка. Не удивляйтесь, сейчас все услышите, и даже мода. Но это тоже отдельно. Еще раз всем здравствуйте. Всем, кто слушает сейчас этот эфир. И сразу сотни извинений. Сегодня, к сожалению, вновь не удастся принять ваши звонки, услышать мнения или вопросы. Зато любопытности, я обещаю, будет хоть отбавляй. Ну а рассказывать и создавать образ новгородской девицы будем сегодня с Олесей Рудь, заместителем генерального директора Новгородского музея-заповедника. Между прочим, музейщики тут появились, не поверите, в 1865 году. И Наташей Полонниковой, организатором всех выставочных проектов еще одного музея-заповедника уже в Москве, Коломенское, Измайлово-Люблино. Наша дорога прямиком во дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, когда-то близ Москвы, куда сейчас и привезли кучу древних раритетов из Великого Новгорода. Наталья, Олеся, здравствуйте. О делах...
Добрый день.
О делах любовных, это почти главная женщина, за века не изменились, судя по тем грамотам, которые я прочитал чуть позже, пока какой же была горожанка в Великом Новгороде и какой увидела ее, например, ты, Наташа. Олеся человек местный, она и так сейчас скажет. Да, сегодня в день рождения Пушкина я бы от себя добавил еще его знаменитое к нашей сегодняшней передаче. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Итак?
Наверное, надо начать с того, что наша вот выставка, она была не случайна. Мы давно дружим с Новгородом, у нас очень много совместных проектов. И однажды, в очередной раз, побывав в этом прекрасном городе, вот, увидела у них выставку. Алло, алло, слышно меня?
Алло.
Алло. Алло. Я вас, Леонид, так, я вас чудесно слышу, да.
Алло. Вот сейчас, да, пожалуйста, Наташа, так что случилось однажды?
Ну вот, однажды, приехав в Новгород, как раз у них проходил чудесный проект, который назывался «Прекрасное средневековье. Образ средневековой новгородской женщины».
Ну и что тебя там поразило?
Который мне безумно понравился, и я решила, что жители нашего города, столицы, должны обязательно увидеть то, что увидела в Новгороде я. Потому что, конечно, огромное количество раритетов, которые есть в Новгородском музее, перекрывают все, что можно рассказать о женщине. Тем не менее, нам удалось привезти более 1200 экспонатов. Многие среди них уникальны, и в единственном экземпляре существуют не только в России, но и в мире. Вот, поэтому мы очень надеемся, что когда откроются все музеи, все смогут посмотреть это воочию. И, так скажем, не только услышать от нас об этом образе, о женщинах, о том, чем они жили, но и увидеть это воочию. Вот,
но ты-то расскажи, что тебя-то поразило в новгородской женщине? Это же все-таки, господи, 11-15 века, это же бог знает, когда было.
Да. Ну, надо сказать, что женщины все-таки во все времена обладали эффективными каналами неформальной этого влияния. Они устраивают браки, устанавливали новые семейные связи, обменивались информацией, распространяли слухи, формировали общественное мнение. Да, и таким образом, оказывая покровительство, помогали или даже препятствовали карьере мужчины. Но кроме вот этого неформального
влияния... То есть, подожди, Наташ. То есть, не то, что продвигали, как теперь за счет бывает, что женщина двигатель мужчины, а препятствовали даже, чтобы он не выпендривался или что?
Интриги, скандалы, расследования ни в какие времена никто не отменял, да. Поэтому женщина у нас предстает очень разной. И многим кажется, что это, может быть, была какая-то затворница, крестьянка, там вот что-то в этом роде. Совсем вот не так это все. Женщины были образованные, они развлекались, они любили, жили, в общем, полной жизнью.
Олеся, вот. Теперь мне бы хотелось Олесино мнение услышать о местных новгородских дамах тех времен.
Ну, конечно, слышно меня хорошо?
Да, пожалуйста. Всю славу тебе, Господи.
Ну, во-первых, то, что нас, конечно, поразило при том, когда мы начали готовить выставку, мы знали, что женщины в Новгороде, в новгородских землях, не только в Новгороде. Обладали не только властью, да, а прежде всего грамотностью. Это вот поразило нас больше всего, потому что в Европе женщина грамотная была скорее редким исключением, чем правило. Вот. В Новгороде тоже, это не значит, что в Новгороде все поголовно женщины были грамотными, но они не только вели, так скажем, личную переписку, да, там, они решали многие семейные проблемы, но и очень многие хозяйственные дела, и в том числе были зачастую полноправными участниками всяких юридических сделок. То есть, представляя интересы семьи, например, вдова могла вести какие-то дела хозяйственные, в том числе денежные и на очень крупные суммы. Или муж был в отъезде, или сын был в отъезде, женщина также имела полное право голоса при ведении дел. Ей муж мог оставить поручения довольно серьезные, важные. И она нередко давала мужу поручения. И, например, есть такая берестяная грамота, где женщина просит своего мужа не участвовать в конфликте до тех пор, пока она не приедет. Приблизительно так, что я приеду и сама во всем
разберусь. Да, точно.
Да. Вот. И так. Довольно стиль письма довольно такой жесткий. Поэтому женщины были с характером, женщины были с правами. И, конечно, это, наверное, самое интересное вот именно в новгородских женщинах.
Да, спасибо за информацию, что коллекция Новгородского музея – это самое большое в мире собрание средневековых археологических предметов. Господи, одни берестяные грамоты чего стоят? Аналогов в мировой культуре, по-моему, нет. Самое любопытное, что их обнаружили, то, что вот Наташа говорила до эфира, что в начале 50-х годов прошлого века, вот об этом продолжим, что никогда никто ничего не находил до того.
Нет, может быть, дело в том, что обратить на это внимание, они же находятся в разном совершенно состоянии. Я думаю, что даже вот Олеся нам больше расскажет о раскопках, потому что я безумно люблю археологию, но это является моим, так скажем, хобби. Вот, когда еще на историческом факультете учась, очень хотелось участвовать в археологических всяких раскопках, да, но когда покопаешь, уже это только как хобби остается. Очень тяжело это все, да. Но вот самое главное, да, наверное, в Новгород очень хорошая земля, и поэтому чудесная сохранность предметов.
Легко копается, да.
Да, дело в том, что, например, я хочу привести в пример слова Валентина Лаврентьевича Янина, который сказал, что Новгород – это наш единственный шанс узнать подлинную историю России. А меня, как коренного жителя Ростова-Великого, например, да, который раскопки, соответственно, проводил в Ростове-Великом, поразило, когда я увидела новгородскую археологическую коллекцию, вот, касающуюся вот, женщин, что сохранился даже цвет ткани. Это было просто поразительно.
Олеся, кстати говоря, да, спасибо, Наташа. Олеся, а вот чего до 50-х годов у вас в музее, ведь все-таки с 1865 года, чего, ни одной грамоты не было?
Ну, к сожалению, не было. Есть такие сведения отрывочные, что в дореволюционной коллекции были, даже не в коллекции именно музея, а в частной коллекции, был такой музей Передольского, тоже известный ученый-собиратель древности, у него упоминались некие берестяные грамоты, но берестяные документы, но они, к сожалению, не сохранились, и археологи знали, что люди писали на бересте. В XIX веке сохранили сведения, например, о том, что в северных монастырях писали в XIX веке книги на бересте, но это было скорее от бедности, потому что у этих монастырей просто не было возможности приобрести бумагу. Но верили, что люди писали. Долго искали подтверждение этому. В европейских источниках письменных тоже есть сведения о том, что писали. Вот такой был замечательный документ, сочинение Кирика Новгородца XII века, в котором он очень задавал такой вопрос, очень обеспокоивший: хорошо ли, что ходят люди по берестяным письмам, по берестяным грамотам? Ну, удивлялись, как бы, и пока до 1951 года не находили этому подтверждения. А все дело в том, что пытались найти письма, написанные чернилами. А новгородцы-то на самом деле были намного умнее и такие, так скажем, изобретательные. Они не писали чернилами. Всего, мне, насколько мне известно, две, по-моему, грамоты написаны чернилами. Поскольку грамоты часто перевозились и на далекие расстояния, погода у нас тут на северо-западе не важна, так скажем, часто бывает и дождливая.
Ну да, то ли дело вопросы, вырезать, конечно.
Да, не сохраняется. Поэтому выцарапывали, процарапывали слой верхней бересты, и таким образом береста сохраняется. Но надо сказать, что новгородский культурный слой, вот не знаю, знают ли об этом слушатели, он включен в состав памятников охраняемых ЮНЕСКО. То есть земля, как Наташа говорит, прекрасная новгородская земля, она включена в новгородский культурный слой. Это фундаментально на самом деле, потому что толщина культурного слоя, глубина его в Новгороде достигает до 9 метров. Ну, представляете, видимо, 9 метров, то есть на той глубине когда-то поселился человек, и вот во время своей жизнедеятельности образовался такой богатейший культурный слой. А поскольку в Новгороде очень сыро, а материк состоит из глинистой почвы, которую они не пропускают, то богатый культурный слой, быстро накапливаясь, поскольку Новгород был очень густонаселенным городом, сохраняет вот в этой влажной среде всю органику. Кость, дерево, бересту, ткани. То, что в других городах древнерусских, во Владимире, в Москве, Переславле, да, то, что плохо сохраняет. То, что рассыпается, поскольку там просто влаги такой нет, как у нас. И вот наше, наверное, счастье и спасение, что мы живем в таком вот болоте.
Слушайте, я-то уже в переводе читаю, правда, на бересте. Это не египетский папирус, а именно береста с дырами, с отломами, а между на древнерусском буквы, письмена, в общем. Ой, это прямо удивительно. От Микити Канне: пойди за меня, я тебя хочу, а ты меня. А на то свидетель Игнат Моисеев. Или вот еще: так пусть разгорится сердце твое, тело твое и душа твоя, ко мне и к телу моему, и к лицу моему. Будь в субботу коржи и подай весть. Это что я увидел в коллекции, привезенной из Великого Новгорода в дворец царя Алексея Михайловича в Коломенское. Сколько вам ехать-то надо было 500 лет назад? Ну, в Коломенское, ладно, там 40 миль, наверное. Чего там, Наташа, скажи.
Ну, знаете, смотря какая лошадь у вас будет. А если пешком, то, конечно, не быстро. Вот. Я еще хочу сказать два слова как раз о берестяных грамотах. Я думаю, Олесь как раз подробнее расскажет об их содержании.
Конечно.
Да? А я хочу сказать, что их читать очень тяжело. Требуется, конечно же, перевод. И, есть такая историческая вспомогательная дисциплина, палеография, которая обязательно проходят все историки, искусствоведы, чтобы научиться читать. Это достаточно сложно, потому что все буквы, хотя вы их различите. Они написаны друг за другом, без точек, без запятых, без каких-то пробелов. Вот. И иногда можно понять какое-то содержание, которое вас может ввести в заблуждение. Так, например, произошло со мной на первом курсе, когда мы читали грамоту тоже одну, и там речь шла о каком-то пире. Но я подумала, что это свадьба, оказались в поминке. Вот такое тоже бывает, да.
Вот, поэтому... Да, Олеся, а кстати, что на ваш взгляд самое любопытное вот из всех этих находок, которые у вас, можно сказать, на столе лежат, вот эти вот все, не то, что Наташа сейчас сказала про поминки, а вообще вот, ведь это удивительно читать.
Ну, на самом деле, конечно, любовные грамоты – это нечастая находка, да, это вообще, на самом деле, уникальные совершенно вещи. Наша любимая грамота, которую весь музей цитирует, я посылала к тебе трижды. Наверное, может, вы ее включите потом в эфир полностью, да, с озвучкой. Эта женщина пишет, ну, наверное, молодая, образованная и обладающая довольно высоким социальным статусом. Человек, который был знаком прекрасно с литературным языком, потому что оно написано не просто эмоционально, оно написано с использованием таких замечательных выражений, именно книжных, которые в быту, скорее всего, не использовались. Вот. То есть там многое в этом письме и обиды, и сарказма, и надежды, тем не менее. Вот. Вот это, конечно, уникальнейшее письмо. У нас все его экскурсоводы знают наизусть полностью.
Слушайте, давайте тогда к этому еще, раз о любви речь, давайте еще о моде. Мне почему-то вспомнилось услышанное несколько лет назад в Архангельской области на празднике поэзии Иосифа Бродского от местных пивуней. Форсуны и форсуньи, это вот их чисто местные, модники и модницы. Так кто кого в Великом Новгороде? Кто модники, кто модницы? И поподробнее про лунницы. Мне тут Полонникова, я вчера весь день учил, что лунницы у вас там есть.
Что хочу сказать. Вообще это очень сложная тема женского костюма средневекового. Ее очень тяжело изучать, потому что даже в Новгороде состав населения был очень разнородный, не только по социальному статусу, да, но и по, так скажем, национальности, да, поэтому различали и женский костюм скандинавского типа, и женский костюм финно-угорского типа, и, соответственно, новгородского типа, вот, и это... Очень сложно. Славянки, например, очень любили височные кольца, и в том числе лунницы, да. А вот, например, финно-угры, мне у них очень нравятся фибулы. В том числе, или у скандинавской, у них тоже очень огромные красивые фибулы звероподобного типа и очень огромное количество украшений.
Да. Лучше расскажи про лунницы, это мне интересно.
Ну, не знаю, как про лунницы. Вот я вот лучше расскажу про вот то, что меня поразило больше всего. Это замечательное кольцо вот из Рюрикова городища. Оно просто великолепно. Мне кажется, не оставит равнодушным, ну, никакую даже современную женщину. Потому что это перстень, он с такой с круглым щитком, аметистовыми вставками 12 века. Вот, найден был в 1982 году. И, скорее всего, сделано на заказ с двумя драконами. Красоты не описаны, так что приходите, увидите своими глазами.
Ну, я надеюсь, добавлю, да. Лунницы вас так беспокоят, понравилось слово, видимо. Ну, лунницы, привески, височные кольца – это украшения, которые привешивались на лентах, на шнурочках к ачелью. Ачелья – это, ну, как головной убор, да? Дело в том, что вплоть до XIV века новгородки, во всяком случае, не знаю, мы его говорим за всю Русь, новгородки не носили сережек и не прокалывали уши. И вообще считалось это не очень хорошей такой традицией, поскольку любое отверстие в теле, оно способно запустить туда злых духов, и зачем это надо. Вот, поэтому все украшения были подвесные, да, и они как бы не проходили через тело. Но, естественно, украшения, они всегда играют в первую очередь, и, ну, их создавали не просто для красоты, они изначально играли роль оберегов каких-то, то есть защищали самые незащищенные места у женщины, да, это шея, это руки, лицо, вот, и, соответственно, и украшали руки, шею, лицо. Вот, поэтому украшения такие замечательные. Были такие украшения колты, они полые внутри, это тоже такая полусферическая форма украшения, подвесные. Полые они для того, чтобы внутрь помещали небольшие фрагменты тканей, пропитанные ароматическими маслами, для того, чтобы источать замечательный аромат. И опять же, привлекать мужчин.
Понятно. Кстати говоря, слушайте, я вот сейчас вас слушаю, и у меня ощущение, что я попал вообще впросак. Дело вот в чем. Вы начали про одежду, наверняка обувь там была. Я тут, кажется, почему говорю впросак? Песенный, правда. Я думал, ну раз древность, самое время вспомнить про лапти. Тем более, что о тех временах шикарно просто поет солист Большого театра, народный артист России Владимир Моторин. Он был, кстати, среди гостей программы «Имена» 7 марта. Но с лаптями, как я понимаю, в древней жизни горожанок Великого Новгорода как-то не сложилось. И тому подтверждение коллекция, готовая к показу, но которую в Москве пока никто не видит. Зато мы слышим об этом прямо сейчас. Вот два слова буквально, чего носили, и перейдем уже к лаптям.
Ну вот в археологических слоях Древнего Новгорода, начиная с конца X века, обнаружится, конечно, огромное количество образцов кожаной обуви. Это поршни, мягкие туфли, полусапожки с коротким голенищем, сапоги. Вот. Верх, как правило, был изготовлен из мягкой кожи, жесткая подошва в несколько слоев толстой кожи пришивалась отдельно. Иногда настолько изящные, можно сказать, современные туфли, мне кажется, позавидовали бы даже современные модные дизайнеры. Вот, и кожа вот эта дубленая, сыромятная, и она предназначалась в основном для широких слоев, а из более тонкой кожи, с красивой выделкой, изящной, это, ну, более такие высшего социального ранга носили люди, в том числе обувь была не только сделана местная, то есть в Новгороде, но, конечно же, поставлялась из-за границы.
Ты себе, кстати, выбрала из того, что Олеся привезла, вот нашла себе, вот думаешь, вот это
хорошо. Да, у меня есть там любимые туфли, конечно.
Хорошо, да, мы продолжим после песни, после новостей, теперь со спокойной душой слушаем песенную историю «Лапти» от народного артиста России, солиста Большого театра Владимира Моторина. Наталья Полонникова, Олеся Руть, продолжим после новостей середины часа.
Деревня то была в Вольховке. По деревне то было в Ольховке. Лапти да лапти да лапти мои. Эй! Лапти да лапти да лапти мои. Эх, лапти мои, лапти липовые. Вы не бойтесь, как дитё, дядька новую сплетёт. Да был там парень Андреяшка, полюбил Андреяшка Парашку. Лапти, да лапти, да лапти мои. Лапти, да лапти, да лапти мои. Лапти мои, лапти. Ему тетка жениться, не велит ему тетка жениться.
«Поверх времен». Леонид Варебрус. Имена. «Поверх времен».
Здравствуйте еще раз. Время летит безжалостно. День добрый всем, кто подключился к нам сейчас, и всем, кто оставался с нами все последние 30 минут. Вы слышите вот эту древнюю музыку из средних еще веков, которую реконструировали для нас с вами тоже музыканты и музейщики из Великого Новгорода. Антон Каменский, Аксентий Бескровный, Наталья Кочеткова, Павел Усольцев. А воссоздавать для вас образ средневековой горожанки Великого Новгорода Олеся Руть, заместителю генерального директора Новгородского объединенного музея-заповедника, и Наташи Полонниковой, куратору выставочных проектов уже Московского объединенного музея-заповедника Коломенска, Измайлово-Люблино. Олеся, сначала о самих инструментах. Гусли, говорят, у вас редчайшие есть. Я-то про гусли помню только по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, танцуют все, ну тут и началось.
Ну, конечно, гусли – это тоже наша гордость. И большая, так скажем, удача, что органика сохраняется в наших слоях и настолько сохраняется, что возможно реконструировать музыкальные инструменты.
Ну, про 9 метров я уже слышал. Это я понял, да, что у вас 9 метров копай не хочу, как говорится.
И люди, которые этим занимаются, это целый коллектив людей. Это Центр музыкальных древностей имени Владимира Ивановича Поветкина. Он основан был Владимир Иванович Поветкин в Новгороде. Это не музей, но если вы приедете в Новгород, обязательно туда нужно сходить, потому что там вы услышите максимальное количество музыкальных инструментов древнерусских, да, которые существовали. Не просто увидите, а их услышите.
Вот. Олеся, назовешь, вот так... позовешь, назову, вот приеду обязательно, назову, как только конечно, вот кончится, да, кончится все это, обязательно приеду.
Вот, это гусли, например, лирообразные, крыловидные, есть смычковые инструменты, такие как гудок, да, есть духовые инструменты, такие как сопель, вот варган вы слышали там в музыке тоже, прекрасно на нем играет и Антон Николаевич Каменский, в том числе, которого мы сегодня уже упоминали. Вот. По фрагментам музыкальных инструментов можно вообще говорить о культуре Древнего Новгорода, Древней Руси. И вот несколько лет назад уникальнейшая была находка, и правда не в Новгороде, а в Старой Руси, была обнаружена деталь волынки XIV века, а именно трехканальный чантр, да, которая трубка волынки, собственно говоря, куда дули. Вот.
Господи.
И реконструкция, да, тоже сделана, правда, не первая реконструкция была сделана даже за границей. Первый мастер, который увидел эту трубку и живет в Новой Зеландии, а вот, он, пользуясь публикованными фотографиями, прям вот не терпев, сделал уже в Новой Зеландии реконструкцию этого инструмента.
Надо было выпросить,
была уже на древней
надо было у него.
Да. Так что да, вот,
можно я добавлю про инструменты? Да. Мое название любимое древних инструментов русских – это кубиква. Вот.
Поподробнее с этого места, Наташенька.
Нет, но все-таки, да. Но все-таки, конечно, надо, наверное, еще раз о гуслях сказать, да, что это многострунный щипковый инструмент, и играли в основном на нем перстами, как писали разные иностранные путешественники. Вот самое интересное, на мой взгляд, что до сих пор неизвестно точно, сколько у гусли было струн. Потому что все они крепились на колках, так как струны не сохраняются, непонятно, какое вот, вот, например, мы все знаем, у балалайки 3 там, да, у, допустим, скрипки столько-то, а гусли были очень разные, у всех разное количество, вот это очень интересно. И это один из самых распространенных инструментов по всей территории вот, Древней Руси. И о нем пишут, конечно, с восторгом все иностранцы. Каким образом гусли имеют отношение к женщине? Да? Дело в том, что наша горожанка, она, конечно же, жила в городе, и разные...
Ты встречала концерты... мужа под гусли.
Нет, но были различные представления, в том числе с участием, конечно же, музыкальных инструментов. Я хочу сказать, с участием скоморохов, да, это вот нам история вся известна. Но вот еще хочу сказать об одной чудесной находке в Великом Новгороде, да, это, конечно же, маски. Маски кожаные в виде кошки, зооморфные, антропоморфные, если я не ошибаюсь, коллекции там около 12, да?
А для масок, чего они, Наташа?
Для представлений. Для представлений разных, то есть в том числе и под музыку. Вот, потому что женщина выходила в свет. Для чего она наряжалась-то? Не для дома же, а выходила в свет, в город. Потому что самое главное – это сам город, его структура, так как он вот, в том числе с различными театрализованными представлениями, с торговлей и так далее. Экономическая составляющая играла в то время самую главную роль. Если есть денежные средства, торговые обороты, значит, есть возможности для всего остального.
Ну да уж, конечно, какие лапти тут, да? Олеся, а каким был ваш Великий Новгород, скажем, вот в XI веке? Есть же ведь какая-то реконструкция?
Ну, реконструкции на XI век, конечно, нет.
Ну, хорошо,
это
давайте
можно только предполагать, к 15
веку.
Но к 15 веку вот есть самое древнее, которое известно, изображение Новгорода. Оно находилось на иконе более поздней, но, вероятно, повторяло план Новгорода 15 века. Новгород, как и сейчас, и всегда, да, существование делится на две части, Софийскую и Торговую, который соединяется мостом, сейчас несколькими мостами, а в Средневековье это был Великий мост. Кстати, у нас, кроме всяких раскопок археологических, есть еще и музыкальная археология, еще подводная археология. Уникальные, например, раскопки проводятся на дне реки Волхов. Вот. И вот в прошлом году были, например, обнаружены остатки первого моста XI века. Это такие большие срубы, заполненные крупными валунами каменными. Вот, то есть разные у нас есть археологии.
А как определили, что это XI век? По кольцам, что ли, или что?
Брали, спилы делали, и по дендрохронологическому анализу, да, по кольцам годовым вычислили дату, когда эти деревья выросли. Вот. Город делился в средние века на 5 концов. Ну, такие районы, можно сказать, или поселки, да, которые имели свое управление, самоуправление, и, объединившись, они представляли Новгород. Поселки эти концы постоянно друг другу враждовали, выступали с оружием друг против друга и заключая между собой временные политические союзы. И мост часто был местом стычек городских, на мосту происходили бои, и кулачные, и всякие разные. Вот. И с моста скидывали народ нередко в реку. Вот. И казни на мосту, кстати, происходили. Мост очень довольно важное в истории Новгорода место. Вот. Поэтому Новгород, конечно, был прежде всего деревянным городом, поскольку его было много, каменных строений было очень немного, это, конечно, храмы, и вот единственное сохранившееся здание каменное, так, ну, не совсем гражданского, да, назначения, но это не храм, это владычная палата, или как еще мы ее называем, Грановитая палата, которая была построена архиепископом Ефимием II.
Обалдеть. Наталья, ты говорила о впечатлении, вот утром мы разговаривали, когда о впечатлении, которое на тебя произвела фраза, вынесенная, скажем так, в эпитет на выставке, когда вот я саму выставку смотрел. Кто может стоять, кроме Бога, до Великого Новгорода?
А кто может стоять, да, против Бога, до Великого Новгорода? Эта пословица записана, конечно же, нашим известным русским филологом Далем, да?
Но вообще-то
новгородская поговорка 14 столетия, вот, и записана она была галштинским послом Адамом Илиарием в 1647 году. Вообще про Новгород достаточно много поговорок, потому что, конечно, это один из главных городов Древней Руси, да, и Новгород судит своим судом, и больше всего мне нравится вот это, Новгород, Новгород, а постарше старого, да, потому что тут можно долго спорить, да, даже историки не могут прийти к одному какому-то мнению. Ну, или одна из самых последних пословиц, да, более поздняя, это Новгород – отец, Киев – мать, Москва – сердце, а Петербург – голова. Вот такие вот разные пословицы.
Слушай, а как же этот Ростов – папа или там мама и так далее?
Нет, это вот как потом... раз это уже нет. Вот Новгород есть, да, вот Ростова там нет. Ну, конечно, добавлю два, да, момента, почему конечно. Мы вели выставку именно про торговлю и про ремесло, потому что, как вот Олеся вначале сказала, что женщины тоже имели к этому ко всему отношению, и даже вот костюм, про который мы начали там говорить,
ну, ты просто повтори, чтобы напомнить, потому что это было 30
минут назад. У любой женский костюм скандинавского ли он, новгородского ли он, типа там финно-угорского, имел такую очень важную вещь, как различную фибулу с привесками. Что входило в эти привески? Кроме всяких амулетов, это отдельная тема, да, очень важные вещи носили женщины с собой, в том числе, допустим, для торговли. Это различные, в том числе ключи, например, да.
Наташа, для меня, раньше сумок-то не было, приходилось все с собой таскать.
Ну, естественно, да. Вот, и вот дело в том, что, оказывается, во всем виноваты европейцы, потому что к 9-10 веку вот активные вот эти контакты с проживающими норманами, да, в торгово-ремесленных поселениях по маршруту из варягов в греки, приходилось от них запирать все. Да, до этого вот не надобно нам было ключей. Вот, поэтому у нас на выставке можно увидеть вот в торговле даже и этой. Торговля вообще очень интересная. Предметы женщины в том числе являлись, конечно, двигателями торговли, потому что огромное количество красивейших предметов, украшений, да, например, в виде головы змеи привозили для новгородских горожанок, или, например, хрустальные бусины, вот, или вот мне нравится у нас на выставке такая вещь, как кокос. Это было, ну, что-то для тех времен, представьте, когда привезли кокос. Это очень дорогая вещь. И для того, чтобы она не пропала после того, как его, видимо, съели, этот кокос, или выпили молоко.
Ты хочешь сказать, выпили, да?
Да, сделали из него украшение и кувшин. Вот, да, вот так вот. Это все у нас на выставке можно посмотреть.
Олеся, вот. А что вы, кстати говоря, не дали в Москву? Что дома осталось из этого, ой, уникальной неприкупности?
Мы дали очень мало, на самом деле. Мы дали очень мало. Несмотря на то, что там 1200 предметов, конечно, фонд насчитывает порядка 200 тысяч предметов. Поэтому
сколько? 200 тысяч?
Да. Поэтому можно еще много сделать на выставок. Вот. Наталья очень просила мостовую деревянную. Ну вот не дали мы.
Зато мы построили свою. Приходите, можно походить по ней, потому что если бы была историческая, да, то по ней нельзя было бы походить. А здесь мы воссоздали фактически, можно сказать, ну, в небольших масштабах, конечно, улицу, по которой можно походить и ощутить всю прелесть средневекового города.
Слушай,
в том числе...
Наташ, будут ходить домами. Вот сегодня прогулка такого-то дома, завтра такого-то, все к вам на мостовую.
Зато, вот мне кажется, самое главное в этой выставке, что каждый в ней может найти что-то интересное. Если кто-то интересуется архитектурой, он может задуматься о том, что было в этом в древнем городе. Ведь на самом деле все жили такими же проблемами, как и сейчас, да? И вот перед нами там, допустим, фрагмент древнего водостока, там из росы, которыми украшали, черепицы, которые покрывали дома, да, это если рассматривать город. Если мы говорим о женщине в доме, то можно узнать все, чем она занималась.
Ну, расскажи, чем занималась-то? Мы
да, ну, например, сейчас. Мы никогда не задумываемся, но когда появились эти спицы, да, когда, ну, мне кажется, все, да, умеют как-то вязать там или представляют, как это делать. Но когда посещаешь такую выставку и видишь, например, фрагменты из археологии, там, варежек, там, шапки XI века, то ты видишь, что вязка совсем другая. Оказывается, они вязали фактически, ну, иголкой с помощью узлов, и такую вязку распустить уже нельзя, то есть у тебя нет права на ошибки. Вот, это вот очень впечатляет. Или, например, плетение поясов, тоже очень необычное, с помощью бёрдышек. И эта техника сохранилась, и, слава богу, не утеряна вплоть до настоящего времени. Вот, это, мне кажется, просто поразительно. Сквозь тысячелетия дошло до нас вот в первозданном
виде. А из чего эти пояски сделаны-то?
Ну, ткани, которые использовались, это, конечно, и лен, и шерсть, да, например, более десятка различных сортов вообще тканей. Ну, они различались по материалу, по выработке, по происхождению. Ну, чаще всего встречается в раскопках шерсть, насколько я понимаю, да. Ну, и, конечно, текстиль из растительных волокон, таких как лен и конопля, но они просто, насколько я понимаю, быстрее разрушаются, поэтому их меньше. Хотя так было их тоже достаточно много. Кстати, мы себе представляем, что когда смотрим средневековые фильмы, какие красивые ткани, на самом деле не так много было оттенков. Вот, например, синий, да, зеленый и коричневый, может, еще там несколько оттенков. Вот сейчас Олеся, может, подскажет, да,
зеленовато-желтого, красный. Да, красный цвет.
Красный, да.
Красный, синий, зеленый, да, вот такие яркие цвета. Но надо сказать, что вот про ткани, Наташа говорила, в Новгороде найдены даже фрагменты китайского шелка, поэтому очень обеспеченные люди могли себе позволить и более дорогостоящие ткани. Но шерсть и сукно шерстяное, да, лен – это, конечно, основные такие ткани, которые, кстати, надо сказать, привозили все из Западной Европы. Лен был местный, а шерсть, сукно шерстяное привозили из Западной Европы, из Англии, из Франции, были такие вот поставки.
Олеся, мне, кстати, очень хочется, чтобы вы все-таки продолжили. Вы упомянули, что более 200 тысяч у вас различных древних предметов. Чего зажали-то совсем-то? Про мостовую я уже понял. А еще-то чего не дали в Москву?
Ну, например, не дали в Москву мы... Ну, в Москве есть где это посмотреть, поэтому мы и не дали. В Государственном историческом музее тоже есть грамота мальчика Анфима. Мальчика лет 6-7 с рисунками детскими. То есть это тоже говорит нам о роли женщины, да, в воспитании детей и в обучении грамоте детей. Есть берестяная грамота, например, в которой муж дает поручение жене отдать ребенка в учение. Вот, то есть это такая вещь довольно распространенная. Ну и самая уникальная находка, которую мы не даем никому и никогда, и не дадим никуда.
Берегите, берегите.
Говорите, это самая древняя русская книга, которая найдена в Новгороде в 2000 году. Она древнее Страмирова Евангелия на несколько десятилетий, на XI века, известная под названием «Новгородская псалтирь». Это не простая книжка, это книжка на дереве, это дощечки.
Вырезано, что ли, да, получается?
Нет, это дощечки, которые покрыты воском, и по воску идет текст. Вот несколько страниц такие, древнее пока находок нет. То есть это вот, можно сказать, самая древняя русская книга, но мы ее не возим никуда и никогда. И вот Владимир Иванович Поветкин, которого сегодня упоминали, он как раз имел отношение, очень много сделал для ее реставрации.
Вот Олесь, вот... а можно хоть что-то прочитали, что там написано? Вы говорили, что...
Это псалтирь, текст вообще псалтири использовался в обучении детей и людей, да, вплоть до начала 20 века многие ее знали наизусть. То есть это отдельные псалмы, да, они читаются прекрасно. Интересно то, что вот начало, например, на одной странице, вот страница одна полная, вторая, а потом идет текст другого псалма, то есть не по порядку. То есть учитель, это учебник скорее. Так как бы доска с бегущей строкой, да, когда старый текст стирался и наносился новый. То есть это такая интерактивная книга для обучения людей, детей. Поскольку видно, что в Новгороде школы были и уже в XI веке, ну и, естественно, все время существования Новгорода школы в Новгороде существовали.
Ну, кстати говоря, я когда смотрел макет вот Великого Новгорода, то, что у Наташи в дворце царя Алексея Михайловича, там, я смотрю, у вас эти белокаменные храмы же тоже ведь сохранились?
У нас представлен макет одного из храмов, да, но я, например, подождите, про макет это все хорошо, это все-таки реконструкция, я хочу похвастаться предметами, которые нам все-таки привезли, да. Пусть у нас нет вот этой замечательной книги, действительно, надо и в Новгород ездить иногда, зато у нас есть предметы, которые не вывозятся даже в Германию, во Францию, хотя те очень просили. Это кажется, ну вот, очень простая бытовая вещь, то, что сейчас называют культурой повседневности, да, например, клубок ниток XIV века.
Господи.
Так как он вы, да, это кажется так, но его нет нигде в мире. Или, например, у нас на выставке есть чудесные резные колонны из дерева, каждая по 1.5 метра, которые производят просто, ну, вот, невероятное впечатление.
А они где стояли вот с точки зрения архитектуры? Это часть чего?
Это часть строений каких-то, да, но о назначении их там целая научная диссертация, да, потому что это скорее не характерно для Новгорода резьба, вот, это отдельно. Я хочу еще сказать, что мы вот не поговорили, что у средневековых женщин было огромное количество интересных предметов всегда с собой. Они носили даже ножи.
В карманах, что ли?
Нет, на этих чудесных привесках. Да, на игольнике, и самое главное, это копоушки, самая ценная вещь в Средневековье.
Это вот. Что?
И это все у нас есть. Приходите.
Нет, это я все понимаю, я имею в виду, Наташа начала рассказывать, время просто безумно летит, рассказывает, что кучу предметов женщина с собой носила, ты не сказала, да. Чего носили-то с собой?
Так вот, я и говорю, игольники, они также, кроме ключей, о которых я уже начала рассказывать, это игольники, которые, то есть, надо все пришить, зашить, все носят с собой, да, те же копоушки. Что такое, вот, копоушка, это фактически, ну, так скажем, фрагмент маникюрного набора, так, да, и даже есть у нас настоящий из 3 предметов маникюрный набор 11 века, вот, кроме того, у нас раскрыта еще такая важная тема, как женщина-мать, огромное количество невероятной красоты и прекрасной сохранности детских игрушек, в том числе как глиняных, так и деревянных. И что очень умилительно, это, например, детские украшения для девочек, это, например, бусы из вишневых косточек или вот прям совсем маленькие браслеты и кольца.
Ну, спасибо большое. Я все понимаю. Олеся Рути, Наташа Полонникова. Да, Олеся, специально для вас осталось чуть-чуть прямо для песни. Я взял дома старинную фотографию. Честно, не знаю, кто на ней. Видимо, кто-то из бабушкиных еще подруг петербургских с кем-то отдыхала. Но на обороте напечатана золотой вязью фотография Глазычева, собственный дом, летом Старая Русса, парк минеральных вод. Вот, негативы хранятся. Надеюсь, эта фотография, милая очень дама, вам пригодится и попадет по правильному адресу. Великий Новгород.
Спасибо большое.
Все. Спасибо, милые дамы. Точку ставить народному артисту России, солисту Большого театра Владимиру Моторину с песней по нашей теме «Ах, Настасья».
Ох, Настасья, Настасья, отворяй-ка ворота. Ой, люшеньки, люли-люли, отворяй-ка ворота. Отворяй-ка ворота, принимай-ка молодца. Ой, люшеньки, люли-люли, принимай-ка молодца. Я бы рада отворила, буйный ветер в лицо бьет. Ой, люшеньки, люли-люли, буйный ветер в лицо бьет. Буйный ветер в лицо бьет, заголовки цвет рвет. Ой, люшеньки, люли-люли, частым дождичком сечет. Ох, Настасья, Настасья, отворяй-ка ворота. Ой, люшеньки, люли-люли, отворяй-ка ворота. Отворяй-ка ворота, принимай-ка молодца. Ой, люшеньки, люли-люли, принимай-ка молодца. Ой, люшеньки, люли-люли, принимай-ка молодца. Ох ты, Настасья, пляшет!
Имена поверх времен.